Здравствуйте, меня зовут Василий Нечипорук. Я художник-декоратор театра оперы и балета. В свободное время занимаюсь свободным творчеством, которое, однако, никак не связано с моей официальной работой. Дело в том, что меня интересует тема сотворения мира. Тема сотворения мира по дням, под которыми я понимаю порядок открытия сил человеческой души. Занимаюсь я этой темой давно, около 15 лет, и за это время создал серию живописных работ, которые собрал в единую модульную композицию «Универсальный человек. Первый и последний». Затем я провел связи смысловые между модулями этой композиции, изобразил их как карту символического пространства и задумал перенести эту карту непосредственно на поверхность Земли, в связи с чем хочу представить вам два своих проекта. Эдем – парк антропологических согласований и Эдем – пространство сообщения. Эти проекты объединяют собой два несовместимых на первый взгляд феномена – древний символ и концептуальный язык современного искусства. Здесь необходимо дать общее пояснение. Природа символического языка такова, что может включать в себя почти все, что угодно. Огромную палитру форм и смыслов. Но такая широта создает некоторое неудобство в понимании. Без внешнего ограничивающего фактора символические интерпретации одной и той же вещи могут быть противоположными и взаимоисключающими, а по сути бесполезными. Содержание символа определяют либо миф, либо его эквивалент в современном мире – концепт. Миф и концепт имеют разные источники и преследуют разные цели, но функционально они не противоречат друг другу. Жесткий концептуально-мифологический каркас верифицирует когнитивный смысл символического объекта, обеспечивает узнаваемость содержания. Это база для рассмотрения любых семантических систем, при помощи которой можно и нужно проверять свои интуитивные догадки. Разумеется, не всем концепциям стоит одинаково доверять, особенно в ракурсе кросс-культурного символизма, где существует множество домыслов и спекуляций. Символ в науке должен толковаться в системе взглядов либо своего автора, либо своей эпохи. Это условие не всегда выполнимо, а точнее, оно никогда не может быть выполнено в чистом виде. Эпохи сменяются, авторы исчезают, а символ или символический текст остается беззащитен перед читателем. Я имею в виду символический текст Священного Писания, который неизбежно трансформируется в своем содержании с течением времени. А в искусстве возможно и сознательное перенесение смыслов, но в таком случае произведение формирует уже свою собственную, чисто художественную, фантастическую реальность. Я как художник тоже использую этот прием, но у меня другая задача – обращение к неизменным принципам человеческого сознания. Для этого я беру за основу фундаментальный библейский миф, текст о потерянном первобытном совершенстве, представляя его поэтическую композицию как художественный концепт и пластическими средствами переформатируя в пространственный образ. При этом библейский текст я стремлюсь толковать в библейской же парадигме с учетом исторических предпосылок, определяющих границы моей интерпретации. Не ограничиваю я себя только в выборе стилей и средств, медиумов искусства. Итак, пояснение я дал, но в чем же сущность упомянутой библейской парадигмы? Вот на эту тему мы никогда не придем к общему мнению, поэтому я ограничусь тем, что выскажу свое. Для меня это креационизм, точнее персоналистический креационизм, созависимость космоса и человека и цельность всех этапов сотворения мира и всех этапов духовного развития человека, которые соединяются в общую, гармоничную и симметричную картину, которую я продемонстрирую. Но для начала прочитаю эпиграф, в качестве которого к сегодняшней беседе о месте Эдема в современной культуре я выбрал слова из книги «Премудрости сына Сирахова». «Как вожделенны все дела его, хотя мы можем видеть их только как искры. Все они живут и пребывают вовек, все они парные, одно напротив другого. И ничего не сотворил он несовершенным, одно поддерживает благо другого. И кто насытится зрением славы его? Так смотри на все дела Всевышнего. Их по два, одно напротив другого». О чем здесь речь? Совершенство и красота для библейского автора связаны с симметрией. Эту мысль мы возьмем с собой как путеводитель по сегодняшней беседе, которая, кстати, будет состоять из трех частей. Первая из них – симметричная картография культурного пространства как метод его организации. Искусству привычен язык контрастов. В нем важны противопоставления света и тьмы, громкого и тихого, теплого и холодного, священного и профанного, символа и концепта, мифа и науки, традиции contemporary art, и еще список можно продолжать бесконечно. Но возможно ли согласовать это на одном поле, не отменяя позиций? Важно именно согласовать, а не отменить. К сожалению, часто приходится сталкиваться с позицией, когда противоречия либо не признаются, человек уходит от решения проблемы, либо обесценивается мнение оппонента. В культуре, например, это какая-то группа или неудобно не вписывающееся в мейнстрим течение называется маргинальным, еретическим, андеграундом, оскорбляющим эстетические чувства или религиозные, или декадансом. В общем, вариантов много, но чтобы не прибегать к этому чисто механическому дешевому приему, нужно учиться смотреть на вещи двояким зрением. То есть немного отстраниться, создать дистанцию и посмотреть на обе вещи одновременно, увидев между ними симметрию, не обесценив позиции ни одного из оппонентов. И тогда мы сможем распознать красоту в самой этой симметрии, согласно приведенной выше цитате из книги «Премудрости сына Сирахова». Как же это практически осуществить? Противоположности связывает общий предмет обсуждения – дискурс. Профанное и сакральное объединяет, например, представление о недостаче бытия. Миф и науку объединяет, например, представление о логичности и познаваемости бытия. Символ и концепт объединяет взаимозаменяемость форм сущностного выражения. Одно можно выражать через другое. И так далее. Для всех оппонентов при желании в пространстве языка или языков можно отыскать их общее место равновесия и согласования. Вот раз уж мы заговорили о пространстве языка, то вся культура в таком ключе представляет собой текст, точнее рифмованный текст, а еще точнее хиастический рифмованный текст, где все рифмы зеркальны по отношению друг к другу. Напомню, хиазм – это такой риторический прием, где последующая строка переворачивает предыдущую в точности до наоборот. Например, «жить, чтобы есть» или «есть, чтобы жить» или «суббота для человека, а не человек для субботы» и так далее. Итак, метод мы определили для себя, теперь сделаем первое концептуальное обобщение с его помощью. Представим, если оси оппозиций пересекаются – и пересекаются, допустим, они под прямым углом, то пространство культуры крестообразно. такой метод организации нематериальных понятий, можно сказать, виртуального пространства, встречается уже в развитых мифологических системах. К примеру, по Гесиоду мир образуется действием четырех космогонических оппозиций – Хаос и Гея, Тартар и Эрос. Подобным образом в Египте Гермопольская Агдаада выстраивает противоположности, между которыми возникает космос. То есть космос – это пространство примирения этих оппозиций. Подобным образом и традиционное общество делится на четыре касты. Внутренний мир человека традиционно делится на четыре темперамента. Способы толкования священного писания традиционно делятся на четыре вида. Авторы всех этих типологий творили параллельно и приходили к одному или к очень похожим результатам, не сговариваясь, как это делали святые отцы и раввины. Основание этого феномена, судя по всему, лежит в самой природе человеческого сознания. Это матрица, которая работает всегда и везде, даже у революционно настроенных эпатажных философов. Так, к примеру, у Фридриха Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки» пространство культуры составляют две пары оппозиций – оптимизм и ужас, эстетика и мораль. Эти оппозиции можно сравнить с только что упомянутыми взглядами на священные тексты. Оптимизм тогда соответствует буквальному толкованию Писания, эстетика – аллегорическому, мораль – типологическому, а ужас – мистике. Получается, что крестообразный принцип деления уже не просто способ систематизации работы с текстами, с представлениями о внутреннем мире человека, с чем-то еще, а метод символической организации всей человеческой жизни. Крест или его эквивалент квадрат – это древнейшая форма упорядочивания мира, о чем свидетельствует повторяемость подобных изображений на аутентичных предметах разных времен и народов. От браслетов и бубнов до средневековых рисунков рая. Таким образом, логично предположить, что библейский рай, к которому мы наконец-то подобрались, как возделанная оккультуренная земля, это лишь частный случай представления человека о культурном пространстве, а четыре исходящие из этого пространства реки – прототипы его главных сил – Фисон – вытекающая, Гихон – бурная, Хидекель – полезная, Евфрат – плодоносящее – это толкование на древнееврейском названий этих рек. Итак, пространство рая и есть пространство культуры в традиционном представлении. Метод мы определили, план худо-бедно составили, но его еще можно уточнить и расширить. Понятие духовной жизни принято относить к трем сферам – искусству, науке и религии. Эти сферы существуют не раздельно, а входят одна в другую и последовательно сужаются к центру духовной жизни. Так что если посмотреть на эту конструкцию сверху, то мы увидим подобие матрешки. Первый внешний контур – искусство, второй – наука, а центр – мистика. Такое трехчастное деление идеально соответствует трем функциям райских деревьев. Питание, испытание, жизнь. Вспоминаем устройство рая. Периферию райского сада составляли деревья, предназначенные человеку в пищу. Ближе к центру находилось древо ведения, которое преграждало собой древо жизни, находящееся в центре райского сада. Итак, если сравнить этот план с упомянутой нами матрешкой, то искусство в правильном райском состоянии – это пища человека. Человек насыщается красотой. У науки другая функция. Наука не пища, это испытание человеческой воли, испытание знанием. Религия или мистика – источник вечной жизни для человека. Вот так в традиционном представлении выглядит карта культурного пространства, которая напоминает очень сильно радиальное светилище, о котором я еще обязательно расскажу. А сейчас мы закончим первую часть беседы о картографии и переходим к поэзии, точнее, поэтической композиции священных текстов как к конструктивному основанию моих проектов. Миф о рае нужно рассматривать в контексте этапов сотворения мира, где рай соответствует седьмому дню, дню покоя. Это нужно обязательно делать. А еще обязательно нужно все творение мира смотреть в контексте эпохи создания этого памятника, когда число имело символический смысл и, судя по всему, именно так и понималось. Семь космогонических дней отличаются от простого исторического времени. Кстати, времен для древнего человека было больше, чем одно, больше, чем два и больше, чем три. Это и мифологическое время, и историческое, и календарное, и время индивидуальной человеческой жизни, возраст, и время жизни народа. Для каждого времени была своя темпоральность и единицы измерения. Итак, что касается космоса. Космос тоже в древности воспринимался совсем ненаучным образом. Космос – это подобие человека, а миф о его творении – это основа инициации. К такому выводу приходит большинство религиоведов и антропологов. Но нам было бы более убедительно найти подтверждение этому в самом тексте. Что мы и сделаем. Для этого представим Писание как целое. Что в нем главное? Судьба мира и судьба человека. Первый и последний тексты говорят о начале и конце мира, а центральное содержание Священного Писания посвящено человеку, точнее его нравственному измерению, которое достигает своего апофеоза в двух текстах «Блаженство Нагорной проповеди» и «Проклятие фарисеям». То есть в сухом остатке, в самом-самом упрощенном виде, мы имеем дело с четырьмя попарно противоположными сюжетами, вспоминаем крестообразную композицию. Но что в этих сюжетах общего? Семеричная композиция. Внешний и внутренний мир человека описывается одним способом, с одним делением и согласованием всех блоков между собой. Причем один блок в одном тексте имеет смысловую связь с соответствующим блоком в другом тексте. Я это обязательно продемонстрирую, но прежде зададимся вопросом, а при чем здесь семеричность? Какое она имеет отношение к устройству космоса и человека? Здесь много всяких оккультных фантазий на эту тему бывает, но самое простое объяснение, самое убедительное. А именно, это ориентация человека в пространстве. Для человека главные четыре стороны света плюс два направления, это верх и низ, образуют шесть основных ортогональных направления, центр пересечения которых и есть седьмой элемент всех этих семичастных делений. Причем, как вы понимаете, это универсальная ориентация в пространстве. Она едина и здесь, и в Африке, и в Америке, и в любое другое время, не только в наше. Именно поэтому, как мне представляется, наиболее убедительно из него происходит всякая семеричность во всех религиозных или метафизических доктринах. А конкретно в библейской парадигме она ярко выражается в строении скинии и храма, где шесть основных священных предмета представляют собой детали космоса, а седьмой предмет, золотой жертвенник, стоит непосредственно в центре, как символического, так и буквально, пространства скинии и храма. Итак, что же все-таки мы про тексты можем сказать, про их семеричную структуру? Их семеричная структура отличается. Она подчиняется уже поэтическим законам. Шесть элементов делятся на две симметричные группы, между которыми, как их совокупность, помещается последний седьмой. шестодневие, свет первого дня, разделение вод, растения земли, стоят напротив возжения светил, жизни из воды и животных земли. Первая тройка служит основанием для второй, которая, в свою очередь, ее наполняет. Группы соединяются тремя прямыми параллелизмами. Это три материи преобразования. Огонь, вода, земля. То есть, свет первого дня соответствует возжению светил четвертого дня. Их связывает огонь. Разделение вод второго дня соответствует жизни из воды пятого дня. Их связывает вода. Растительная жизнь третьего дня соответствует животной жизни из земли шестого дня. Их связывает земля. По такому же принципу структурирован и внутренний мир человека. Представленный в виде симметричных согласований евангельских блаженств. Первая тройка блаженств – нищие, скорбящие, кроткие. Напротив второй тройки – алчущих правду, милостивых и чистых сердцем, являются друг для друга основаниями и наполнениями. Между собой они также обнаруживают три прямых естественных параллелизма, которые, однако, называются иначе – вожделение, чувство, разум. Кстати, тут есть прямая связь с представлением современной науки, которая основными природными мотивами человека считает питание, размножение, доминирование. Также на две тройки высказываний делится и обличение фарисеев. Тройка деструктивных оснований, умножение препятствий, умножение скорбей и растление неопытных стоит напротив тройки деструктивных наполнений. Учение бессмысла, извращение закона и показная чистота. Соответствующие элементы двух групп в данном случае запараллеливают три природных начала, но уже не сами по себе, а их пороки. Это ложная мотивация вместо вожделения, насилие вместо чувства и морок вместо разума. В апокалипсисе, вот мы добрались наконец и до апокалипсиса, последовательное растворение мира многократно, зеркально повторяет этапы его сотворения. Три естественных стихии при этом меняют свое значение на противоположное. Это огонь без света, вода без жизни и земля без места. Ну, приведу только начало снятия печати из Откровения 6 главы. Там огонь без света соответствует первой и четвертой печати. Это белый и бледный конь, воде без жизни соответствует рыжий конь и вопль из-под жертвенника, и земле без места соответствует черный конь, голод и великое землетрясение, буквально зыбкая земля. Итак, получается, что Эдем – это земля таких наслаждений, поэтическую карту которой составляют одновременно евангельские блаженства, проклятия, дни творения и разрушение мира. А проект парка по такому плану – это трехмерный формат всей библейской парадигмы. На этом мы композицию изучать закончим поэтических текстов и перейдем к реализации непосредственно проектов. Реализовать я их собираюсь в двух форматах – в человеке и на земле. В человеке это открытие и согласование всех сил его души, а на земле это формат парка и инсталляции. Итак, что я подразумеваю под раем? Для меня рай – это кромлех в неолите, в котором было эксклюзивное и инклюзивное пространство. В последнее пространство героям библейской истории Адаму и Еве до времени не было разрешения входить. Им требовалось пройти испытание, которое они завалили. Библейский рассказ говорит о неудачной инициации с понижением онтологического статуса человека. В таком плане рай действительно можно восстановить на земле, и полномасштабный комплекс будет включать в себя прежде всего 6 кубических визиров внешнего периметра, которые будут олицетворять 6 поэтических секвенций упомянутых. Они будут выстроены двумя рядами друг против друга и замыкать собою круглый ансамбль в центре. Круглая тройная ограда центральной площадки подобна кольцам каменного сада. Художественными средствами в нем обнаруживается связь между первобытными культовыми постройками и устройством рая. То есть вот эти камни, реальные деревья, подразумевается под ними. Кстати, до Стоунхенджа и вот других известных каменных кромлехов древние люди строили эти кольца из деревянных столбов. То есть там действительно был деревянный сад или священная роща. Итак, это мы отвлеклись. Оригинальная система кубических визиров должна быть дополнена сквозными проходами и оформлена должна быть текстами дней творения, евангельских блаженств, проклятий и действий апокалипсиса. Тексты на четырех сторонах каждого визира диаметрально противоположны как по смыслу, так и по расположению. То есть тексты бытия будут располагаться на восточных сторонах каждого визира. Тексты апокалипсиса на западных сторонах каждого визира, блаженство на южных, проклятие на северных. Направление восток-запад – это первые и последние книги Библии, а север-юг – это нравственные измерения. Так, стороны света служат для посетителя путями вхождения в смысл реконструируемых сюжетов. Все тропинки ведут к одной цели, но войти в святилище одновременно с разных сторон невозможно. От исследователя требуется выбор. Кстати, при чем здесь вот эти стороны света? Они тоже ведь непроизвольно выбраны мной. И соответствует это расположение символике сторон света, где под восходом солнца понималось начало дня и начало мира. Под заходом солнца – конец дня и конец мира. В жарких странах преимущественно под севером понималось что-то благое, источник прохлады и тени, а под южным направлением – источник опасности и смерти. Но здесь не такое универсальное значение. И в данной ситуации я выбрал обратное – север – проклятие, юг – блаженство. Это связано с инверсией, присутствующей в самом тексте Библии, то есть в повелениях Иисусу Навину читать проклятия и благословения с двух гор – Гевал и Горизим. Эти горы находились, соответственно, с северной и южной стороны по отношению к городу Сихем, где жили первые поселенцы, вошедшие в Палестину. И такая символика связана была с внешним видом этих гор, скорее всего. К Сихему Гевал была обращена выжженным лысым склоном, а Горизим была обращена зеленым, заросшим склоном. Вот, видимо, из этого внешнего вида и следует их символическое назначение. Ну так, это мы отвлеклись. В чем же конечная цель, которую преследует реализация проекта? Цель пути посетителя является центр установки, где прочитанное сообщение буквально собирается в одно целое. При этом смысл и содержание сообщения индивидуальны. Они меняются кардинальным образом в зависимости от выбора сюжета и порядка следования. В шестодневе результат сообщения – покой. В блаженствах – миротворчество. В проклятиях – гроб. А в откровении Иоанна – новое будущее. Все зависит от воли посетителя таким образом. Но в любом случае центр композиции открывает метафизическое измерение. Здесь меня могут люто начать подозревать в оккультизме, но я поясню, что имею в виду. Конечная цель здесь та же, что и у самого Писания. По самому оптимистическому библейскому сценарию практическое испытание священных текстов помогает человеку соединиться с высшим началом. То есть с помощью данной пространственной композиции человек может обрести опору для проникновения в суть исследуемых текстов, последовательно открывает в нем познавательные силы, восстанавливает изначальный образ, создает основу для перехода к состоянию восьмого дня. Внимание, я до этого места еще ничего не говорил. о восьмом элементе композиции, просто потому, что он находится там же, где и седьмой, в горизонтальном плане. А отличается он от седьмого своим вертикальным измерением. Вот именно это вертикальное измерение символически и есть метафизический отрыв от Земли. В мессианском толковании восьмой день – это символическое именование царства неба на земле, под которым понимается соединение двух природ – конечной и бесконечной. Так, из логики самих текстов, метафизическая реализация человека, если она действительно происходит, в обещанной перспективе делает его универсальным. Это технический термин для обозначения состояния соединения двух природ – конечный и бесконечный. Итак, все, что мы говорили, есть отрыв человека от обусловленности и выход в недетерминированное состояние абсолютной творческой свободы, к которому и вел весь наш долгий рассказ и попытки согласовать, и попытки открыть эти силы, соразмерить их между собой. Все это была школа, детский садик человечества по сравнению вот с этой абсолютной творческой свободой, которую открывает человеку восьмой день, состояние соединения двух природ. Ну, это все метафизика. А если отвлечься от нее, то зададимся вопросом. Мы же живем не в традиционном обществе, а в парадигме постмодерна. И какое применение всей этой схеме, всего этого парка может быть по отношению к дню сегодняшнему? Ну, для этого стоит напомнить. Даже в традиционной парадигме мы встречаем применение противоположных по смыслу текстов. Тут одна и та же схема, да, один и тот же метод работает при изъяснении, толковании и помогает понять нам совершенно разные тексты. Вот эта же схема поможет нам понять и парадигму постмодерна. Для этого составим первоначальный эстетический круг или эстетический крест, где реализму противоположен, допустим, беспредметное искусство, а иконе противоположен экспрессионизм. У постмодерна в таком кресте нету места. Он изобретает свои оппозиции. Это постреализм противоположен пост беспредметному, а пост икона противоположна пост экспрессионизму. Вот в таком оппозиционном противопоставлении у постмодерна тоже есть место согласования и пересечения его дискурсов. В таком случае пересечением дискурсов будет место тишины. Это ключевое понятие, под которым понимали создатели этой концепции цель всей культуры. Найти место тишины. И, кстати, в реальном парке, про реализацию которого я так уже долго рассказываю, эту тишину тоже можно технически воспроизвести. Это либо делать круг порталов из максимально тяжелого материала с неровной поверхностью, которая будет отражать и гасить звуки, рассеивая их в разные стороны. Либо делать полые объемы, в которых вмонтировать систему активного шумоподавления. Но здесь мне друзья подсказывают, что технически это, скорее всего, будет невозможно сделать. Ну так, что же мы имеем в итоге в парке? Какие функции он будет выполнять помимо метафизики? Это библиотека, это астрономическая площадка, это памятник неолитической архитектуры, арт-пространство – и так далее. Ну, что такое вот астрономическая площадка, самое интересное? Это предполагает создание комплекса на месте с открытым горизонтом, где он будет выполнять функцию простейшего каменного календаря. Текстологические визиры в нем будут работать уже как астрономические, указывая на крайние положения восходов и заходов Солнца. А центральный камень парка можно будет использовать как место для наблюдения за небом лежа. Чтобы акцентировать, кстати, на небе внимание, тоже есть интересный прием – генераторы пара. между порталами будет зыбкое марево, которое будет заслонять зрительно горизонт. Горизонт будет отрезаться, когда человек пройдет вовнутрь. Он попадет как бы в иное пространство, останется наедине с собой и будет смотреть на небо, потому что только оно будет представляться ясным. Ну вот, мы, значит, наконец-то познакомились с конструкцией парка, и осталось нам рассмотреть конструкцию инсталляции, которая есть просто свернутая модель всего парка. Это максимальная скромная модель, которая в данный момент состоит из 6 кубических визиров, но она сейчас очень-очень скромного размера. В реальности она должна быть в 2-3 раза больше, чтобы у человека было больше времени подумать над содержанием прочитанного по пути от визира к визиру. Это раз. Второе. Пол, поверхность между визирами должна быть затянута стелящимся паром. Это отсылка к устройству рая, где пар поднимался от земли и орошал все лицо земли. На этот пар должны проецироваться динамические изображения дорожек с надписями. В процессе движения человек будет читать, смотреть на эти дорожки, ориентироваться и сопоставлять с теми мыслями, которые у него возникают. Ну и последнее. Сами визиры должны быть выполнены из прозрачного материала. Для чего это нужно? Вспоминаем устройство дней творения. Они попарно соединяются материями преобразования. Два из них соединяются огнем, то есть два визира нужно наполнять светом. Два соединяются водой, то есть два визира наполняются водой. И два дня соединяются с землей, то есть также и два визира наполняются землей. Все идеально должно соответствовать. Ну, это что касается реализации инсталляции в каком-то закрытом пространстве. А можно ее расположить и под открытым небом. Тогда уже можно разнести все эти визиры на нужное нам расстояние, так, чтобы дорожки, тропинки появлялись на поверхности земли стихийно. То есть, будь то трава или снег, в зависимости от времени года, или песок, или даже асфальт, на всех этих поверхностях, в зависимости от длительности эксплуатации, со временем появятся тропинки. Земля станет свидетелем наиболее популярных маршрутов посетителей. И мне, как художнику, очень интересно, совпадут ли эти тропинки, рисунок их на земле, с тем планом райского сада, который нарисовал я у себя в планах. Вот это покажет, разумеется, практика, исследование. Такой у меня интересный замысел. Спасибо, что дослушали до конца.